Благодарю тебя, брат Невилл. Это понятно, что трио Невиллов – одно из лучших трио в стране. Конечно, это так. Верно. А кто из вас слушал вчерашнюю передачу? Я старый ветеран-проповедник. Больше 20 лет, и я слышал немало проповедей, но я верю, что услышал одну из самых подходящих проповедей на день, в который мы живем. Я слышал ее вчера от нашего пастора, брата Невилла. Те, кто пропустил это, упустили великое сокровище. Это было драгоценным в моем сердце. И когда моя жена мыла тарелки... Джуни, я помогал ей, так что вреда от этого не будет. Делорес тоже заставляет тебя мыть их, так что... В то время, как я помогал ей с мытьем тарелок, нам обоим пришлось остановиться, просто чтобы обратить внимание друг друга на то, как Господь употребил нашего брата. И вчерашняя проповедь по радио, и это был чудесный шедевр, если я когда-либо слышал какой-нибудь. И я был очень рад знать, что тот, кого Господь употребил на то, чтобы изложить эту проповедь, я с ним связан в труде Господа. И вот и квартет, или трио вчера было просто чудесным. И они всегда такие, и также наш пастор. И мы ценим это от всего сердца. И молим, чтобы Бог и дальше пребывал с нашим братом и даровал эти великие сильные проповеди и в песне, и в слове, пока время движется дальше. И сейчас, к тому же, ради вашей молитвы, что вы молились за нас. Когда мы были на поприще, Господь благословил обильно, мощно. И мы очень рады доложить об этом, что немало дел наш Спаситель совершил на служениях, спасал души, и вера людей соответствовала требованиям Божьей исцеляющей силы, и они исцелились. И сейчас, когда мы переместились на одну позицию дальше, мы сейчас уезжаем опять. Устремляемся на поприще на этой грядущей неделе в Лиму, Огайо, к баптистам. И мы определенно желаем вашей молитвы за собрание в Лиме на этой неделе. И затем оттуда мы вернемся и поедем в Эвансвилль, Индиана, всего на один вечер. Это 3 февраля. К бизнесменам-христианам. Они организовывают новый филиал, и я должен буду говорить утром. И затем вечером, если не будет снега или плохой погоды, чтобы я мог вернуться, я должен остаться на служении в тот вечер, если же нет, я буду в тот вечер здесь, в Скинии, если Господу будет угодно, 3 февраля. Затем с 10 по 17 в Миннеаполисе, а 16 утром 16 завтрак у бизнесменов-христиан. И поэтому мы ожидаем великого времени на этом завтраке, и также на собрании. Мы возвращаемся, чтобы поехать в Шрифпорт, затем в Финикс, Аризона, в Мэдисон Сквер Гарден. И там, при полном сотрудничестве со всеми служителями Ассоциации Марикопа Валей, в большом прекрасном Мэдисон Сквер Гарден, там, в Финиксе, мы будем проводить служений. И затем оттуда в Сан-Фернандо-Валей с братом Эспиноза, со всеми мексиканцами. А затем на какое-то озеро, я забыл, Лейк Клир, туда на 3 вечера. И затем туда в Окленд потом, в прекрасный большой муниципальный зал, вмещающий почти 10 тысяч человек, с ассоциацией служителей Твин Сити, спонсирующей собрание. О чем мы благодарим Бога и молим, чтобы Он дал нам большое излияние Своего благословения. Просто записка от моего секретаря. Одну минутку. Понимаете, мне приходится отодвигать это от себя. Мне хорошо, да, это кто-то должен встретиться со мной после собрания. Приехали некоторые служители. Братья Мартин. Хорошо. Брат, мы увидимся сразу после служения в диаконской комнате. Теперь, я люблю Слово, потому что Слово – это Божья истина. И вчера я разговаривал со своим нашим братом Коксом и сестрой Кокс, и я думаю, что брат, да, он присутствует сегодня утром, и я не знаю, присутствует сестра Кокс или нет. Но мы обсуждали некоторые стороны христианской жизни, как христиане обычно поступают, когда собираются. И в дискуссии был поднят вопрос по поводу разговоров об против других сограждан царства. Как мы иной раз слышим радиопередачи, которые просто разносят другого человека на куски и называют их по имени и говорят, что это не христиане и так далее. Это просто дети, вот и все, это просто дети. А мы должны быть взрослыми, верно? И поэтому взрослые так не говорят. Мы разговаривали, и мы с братом Коксом, и я сказал, но в своем сердце я принял твердое решение проповедовать против греха, только греха. И я просто выкладываю это, и куда бы это ни принадлежало, Бог может поместить это в правильное место. Один маленький мальчик там, на юге, была такая поговорка, что он склонил колени в борозде, где он пахал. И когда один священнослужитель проходил мимо и услышал, как малыш повторяет алфавит А, Б, В, Г и так далее, и он стоял на коленях. Поэтому священнослужитель очень сильно забеспокоился. И так он услышал, как мальчик повторил алфавит, а затем сказал «Аминь». И когда он поднялся, священнослужитель обратился к нему и сказал, «Сынок, я слуга Господа, и я услышал, как ты молишься, но ты только говорил алфавит, и мне непонятно, почему ты просто говорил алфавит». Он сказал, «Господин, я не умею молиться». Он сказал, «Я никогда не молился, но у меня были молитвенники отец и мать, которые уже на небесах». И сказал, «Мать, она умерла еще, когда я был таким маленьким мальчиком, но я помню, как слушал ее. Когда она попала в беду, она ушла к Господу, и она молилась. И она умерла, когда я был очень маленьким. Она не смогла научить меня молитве, и меня отдали одному недоброму человеку, который бьет меня и дурно обращается со мной. И я подумал, может быть, после того, как я выучил алфавит, если я сумею собрать все слова и проговорить все буквы, может быть, он сможет сложить это и понять, что я имею в виду». Вот это искренняя молитва. Несомненно, он сможет собрать их. Не то, как мы молимся своими устами. Это мотив нашего сердца, вот что слышит Бог. Иной раз Он не слышит наши уста, Он слышит наши намерения, какой мотив у нашего сердца. Итак, поступая так, вчера я был очень поражен по поводу этого времени, и поскольку это в Скинии, я могу выразить некоторые вещи, о которых я думал, чтобы это могло помочь или принести пользу. И если я скажу что-нибудь такое, что окажется недобрым, я определенно не хотел, чтобы это прозвучало таким вот образом, если это противоречило чьим-то убеждениям. Но мне хотелось выразить это только как любовь. И хотелось, может быть, постараться исправить это. Подобно как с людьми, которые не верят в божественное исцеление и прочее, и вы не верили в это, я говорю, что верю в это. Это не то, что я старался ссориться с вами, но я старался выразить это для тех, кто не верит в это, если вам понятно, что именно я имею в виду. Так вот, прошу, чтобы Бог понял. Я знаю, что Он понимает, мы это знаем. Так вот, я говорил с одним очень ученым человеком из Канады. И, как мы знаем, канадцы, если вы знаете их, имели с ними личное знакомство, это ученые люди, очень глубокие, большинство из них. И там у них нет тех бед, которые здесь у нас. И там я обнаружил, что этот человек, хотя не намного старше меня, наверное, ему 50, и он совершенно седой. И у него седые усы, и при этом не старше 50 лет. И я сказал ему: «Мой брат», когда он зашел в номер, в котором я остановился, пастор церкви, я сказал, посмотрел на него, а всего несколько лет назад в Саскатуне, когда мы проводили большое собрание вместе на большой арене, когда я только приступил к евангельским собраниям, у него были черные волосы, его усы были черные, и он был, имел двух юных дочерей, а теперь они замужем и имеют детей. И вот я сказал в своем сердце: «О, что произошло?» Он сказал: «Брат Бранхам, примерно 2 года назад я подумал, что, может быть, Господь призвал меня на труд в Соединенные Штаты». Он сказал: «Я отправился на западное побережье и связался с одной радиостанцией, которая транслирует передачи на всю страну». И он сказал: «Когда я увидел непорядочность в том, как они неправильно используют финансы, которые присылают», он сказал, «я просто как христианин не смог там больше оставаться. Я ушел. И я присоединился к другой». И сказал: «Это был переход со сковородки в огонь». И он сказал: «Тогда я просто остался и узнал очень много вещей». И сказал: «Чтобы разобраться в немощности американской кафедры». И я сказал: «Брат, это правда. Здесь у нас нет среднего класса, о котором можно было бы говорить. У нас есть или очень холодные и формальные и равнодушные, или крайние фанатики. А середины у нас нет». И я сказал: «Это очень плохо». И он сказал: «Затем я приехал сюда». И он сказал: «Брат Бранхам, как только я попал сюда, и моя первая проповедь, я обнаружил, что колотят по пианино и переворачивают стулья». И, сказал он, тогда я начал размышлять. И сказал, в то время, на протяжении всего этого, я старался проповедовать Евангелие, просто в слове. И когда оно проповедовалось, сказал он, я, было что-то такое, что после того, когда Господь позволил мне прорваться к помазанию и принес, Святой Дух пришел в нашу среду с любовью, и Божий покой начал наполнять помещение. И сказал, тогда я сказал, теперь Святой Дух здесь, и мы сейчас будем поклоняться Господу и сконцентрируем свою жизнь на Боге. И сказал, какой-то юноша, мудрости которого едва хватало на то, чтобы зайти через дверь, подбежал к кафедре. Он сказал: «Аминь, проповедник! Верно! Смотрите, с моих рук капает елей целое утро! Аллилуйя! Пусть люди подойдут сюда, и я получу этот елей помазания для исцеления!» Он сказал: «Брат Бранхам, я говорю, сынок, найди себе место и присядь». И сказал: «Знаете, что произошло? Председательствующий старейшина сказал мне, найди себе место и присядь». Он сказал: «Как мы вообще? Как сможете вы или проповедники, которые стараются удержать ту позицию между двумя фанатиками, равномерно распределить вес груза?» Я сказал: «Только Божья благодать». О, какое положение! И этот человек обхватил свое лицо руками и рыдал до тех пор, пока мы с женой стояли там, и слезы капали на калошу его штанов. Он сказал: «Брат Бранхам, я направляюсь в Саскатун, чтобы уехать от этого беспорядка нечистого духа». И я сказал: «Это правда. Американцы... общественные, интеллектуальные группы стали настолько сильно настроенными против другой группы. А другая группа ударилась в фантастику, что истинному Евангелию нелегко найти место доступа и получить преимущество». Но когда я вышел из дома, беседуя с братом Коксом по пути туда, он ничего об этом не знает, когда сидит здесь. По пути туда я сказал: «Господь, насколько же это правда? И насколько это было трудно пытаться донести истинное Евангелие. Люди тянут с обеих сторон и стараться удержаться на середине пути, как пытались мы с того часа, когда заложили краеугольный камень. Понимаете? Так вот, и некоторые, я сказал, как быть с этими американцами здесь? Что с ними произойдет? И нечто, как будто бы сказала, просто проговорила ко мне и сказала: «Что ты делаешь? Что тебе до того? Следуй за мной!» И в тот момент в моем разуме вспомнилось видение, день, когда я заложил краеугольный камень. По возвращении домой я цитировал это своей жене. Кто из вас помнит видение утра краеугольного камня? Это лежит прямо там сейчас, в краеугольном камне. 23 года, думаю. И это было... Я был как раз здесь, по улице напротив. Просто проснулся однажды утром около 7 часов в июне, когда заложили краеугольный камень, кажется, или в июле. И утром, глядя на восход восточного солнца, я восхвалял Господа, потому что скиния тогда была бы... Должны были заложить краеугольный камень. Здесь были мистер Маргум и другие, и многие из них копали фундамент и так далее, а я должен был заложить краеугольный камень. У нас есть фотоснимки и прочее этого. И каждый должен был поместить в этот краеугольный камень какой-то небольшой знак. И даже католики проходили мимо и бросили свои небольшие четки и прочее, что у них было, в краеугольный камень. Но в то утро Святой Дух сказал мне, когда я лежал там, я пошел, в те дни я не умел называть это видением, я просто говорил, что это транс. И я увидел видение, в котором было изречено и сказано, что мой труд будет располагаться между двумя отделениями – пятидесятников, сторонники Троицы, и единственники, и на каждой стороне было пустое место, которое необходимо было заполнить. Я не сбивал их с толку. Я просто отломил от каждого дерева и посадил это. И в небо устремились большие деревья, выросли быстро, и их плоды упали, и они были вкусными. Я ел их. И у креста, прямо передо мной, все было услано плодами. И затем, когда я подошел туда, Святой Дух сошел на верхушки деревьев и сказал... Шатались и гремели, и он сказал: «Совершай дело благовестника». Сказал: «Когда выйдешь из этого, прочти 2 к Тимофею 4». Сказал: «Совершай дело благовестника». Это не твоя скиния. А я сказал: «Где же?» И я увидел эту скинию такой, какая она сегодня. И я сказал: «Где же моя скиния?» И он усадил меня под ярким голубым небом. И он сказал: «Совершай дело благовестника. Исполняй свое служение. Ибо наступит время, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины обратятся к басням». Это исполнилось слово в слово. Вот почему я старался строго держаться слова. И это моя тема на сегодняшний вечер. На слово. Теперь, в это утро, по Божьей благодати, я желаю обратиться к другой теме, но перед тем, как обращусь к ней, пока вы открываете Иезекииля, 6 глава, мне хотелось бы сказать вот что. Это при подходе. Везде я изо всех сил старался соблюдать связность слова, поэтому молитесь за меня, чтобы я всегда оставался верным слову. Вот так, слову. Хорошо, теперь в Иезекииле 36 глава, и мы желаем начать читать 26 стих. «И дам вам дух новый и сердце новое, и затем в 27-м вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Склоним сейчас головы непосредственно перед тем, как приступим к этому. Наш Небесный Отец, сегодня, с благодарными сердцами, когда мы тихо и почтительно приступаем к этому священному моменту, когда... Откуда нам знать, что именно этот час может определить вечный пункт назначения сидящей здесь души? И ценность той души сравнивается со многими тысячами миров. Поэтому мы молим, Отец, чтобы Ты позволил нам приступить почтительно, торжественно и в молитвенном подходе. И также, возможно, здесь присутствуют больные, которые в этот день, в своем подходе, который они получили через это слово, может определить то, сколько им еще оставаться на земле. Поэтому мы осознаем торжественность этой самой минуты. И мы просим, чтобы Твое великое присутствие помазало всех нас, так как мы земной народ, и из земли Ты нас взял, и в землю мы вернемся. И только пока мы живем в этом земном сосуде, у нас есть привилегия послужить Тебе и приобрести для Тебя других. Поэтому мы просим, чтобы Ты позволил нашим сердцам быть покорными Твоему Слову. И пусть Святой Дух возьмет Слово и донесет его нам в соответствии с нашей нуждой. Ибо мы просим этого во имя Иисуса, Твоего возлюбленного Сына. Аминь. Если я должен буду дать название на несколько минут в это утро, моя жена недавно рассказывала мне, сказала: «Билли, если бы ты мог сократить свои проповеди до 30 минут вместо 2 часов и 30 минут, думаю, это было бы более действенным». И я сказал: «Хотя я очень сильно люблю тебя и очень хорошо знаю, что это истина, но, понимаешь, у меня нет никакого другого руководства, помимо Святого Духа. И я не умею ничего больше, как продолжать говорить по мере того, как он продолжает выталкивать это. Так что вот таким образом мне приходится это делать. И даже когда я останавливаюсь, когда он благословляет и когда он не благословляет, тогда я несчастный человек. И также мое собрание и любой другой служитель, который говорит по вдохновению». Но если моя тема будет в это утро, если я должен буду назвать ее так, «Подражание христианству». Подражание христианству. Здесь, в Писаниях, которое есть Слово Божье, мы здесь читаем, что пророк, который говорил о новом дне. Так вот, Иезекииль пророчествовал или предсказывал то, что произойдет в грядущую эпоху, не в его эпоху. Но пророк — это провидец, и о нем упоминают в Библии как об орле, который поднимается высоко в воздух, и чем выше ты поднимаешься, тем дальше видишь. Итак, орел парит гораздо выше любой другой птицы. Ни одна птица не сможет полететь вместе с орлом. И нет такого глаза, как у орла. У ястреба нет шанса с его зрением. И ястреб не смог бы удержаться на той высоте, куда может взлететь орел. Он умер бы. Он не... У него нет того строения, которое есть у орла. Так вот, ястреб — это птица, и другие птицы тоже, но орел сделан таким, потому что это птица, которая парит высоко, и он может взлететь так высоко, что сможет видеть то, чего не видят другие птицы, потому что он выше. И Бог, создавая орла, создал его с этой целью, потому что его гнездо выше других. Его малыши находятся высоко в гнезде, и они питаются на земле. Поэтому для того, чтобы увидеть приближение урагана или беды, орел, чтобы выжить, должен подняться выше, чтобы он смог защитить своих малышей. И Бог уподобил пророка орлу, который придет в облике пророка. Это провидец, который в духе взбирается выше эмоций церкви. Он проникает за пределы ритма музыки. Он проникает дальше хлопков в ладоши. Он проникает дальше радости среди святых. Он проникает дальше всего этого. Бог поднимает его в сферу одного. Затем он открывает его глаза, и он позволяет ему осмотреться и увидеть грядущие события. Затем он обратно спускает его к членам тела, чтобы заранее рассказал им о том, что находится в процессе развития. Итак, Бог поднял Иезекииля высоко, очень высоко, и позволил ему обозреть примерно 26 столетий. Задумайтесь об этом. Так вот, и позволил ему получить... Пророк — это также дар знания. Знание — это подобно адвокату, который изучает учебники, и когда вы нанимаете адвоката для ведения своего дела, он применяет только то, что знает, и вы платите ему за то, что он знает, чтобы представить ваше дело перед судьей. И теперь, дар знания в Библии — это пророчество, которое поднимается ввысь и находит эти события, которые должны произойти, и приносит их обратно вниз. Но они должны совпасть с Библией, с книгой. Если они вне книги, тогда они не принимаются, потому что судья судит по книге. Вам это понятно? Так что это должно основываться на слове. Тогда слово, которое Бог изрек прежде основания мира, это не то, что Бог изрекает и что-то говорит пророку в то время. Это то, что пророк ухватывает уже сказанное Богом, потому что слово было прежде основания мира. Бог изрек слово, и оно простирается, растянуто во времени, и пророк поднимается вверх и видит приближение времени. Так что это лишь дар знания, что он приносит и записывает это на бумаге. Так вот, Иезекииль, пророк, поднимается вверх и видит день, в который мы живем. О, какое восхождение по лестнице Якова! Увидеть наперед то, что будет, и он приносит это вниз. И в эти последние годы, последние 2000 лет, а Иезекииль жил примерно за 6 или 8 столетий до прихода Христа. У них было каменное сердце, и это было... Святой Дух не мог войти в то сердце. Для него не было способа войти в то сердце, потому что оно было грешным. И между тем, каменным сердцем и Творцом было только искупление кровью животного. Но когда-то кровь животного, будучи заместительной, конечно же, но только тенью или прообразом, грядущей истинной крови, которая жизнь в клетке крови, была животной жизнью, которая не могла совпасть с человеческим духом, потому что животная жизнь не имеет в себе души, но человеческая жизнь имеет в себе душу. И так поэтому они не могли смешаться, как елей с водой. Но когда пришел и умер Христос, и сейчас кровь Христа, которая пролилась на Голгофе внутри той клетки крови, находится не что иное, как жизнь Бога. Это понятно? Обратите внимание, тогда поклоняющийся приходит к Богу с этой подходящей кровью, соответствующей. Это кровь Искупителя, которая искупает нас. Вы заложили себя в ломбард через грех. Адам заложил вас в ломбард, но пришел Христос, и Он ваш Искупитель, и вы принадлежите Христу. Бог отдал вас Христу в качестве дара любви за Его жертву, и вас приводит ко Христу Святой Дух, который привлек вас через кровь Господа Иисуса и представил Ему в качестве дара. И Бог любит Его дары, и Он не потерпит их уничтожения. Один служитель спросил у другого недавно, «Это, прошу прощения за это, в этом будет совсем немного моего собственного учения, но с Кинией мы делаем это». Так вот, один человек спросил у другого недавно, он сказал, «Вы верите? Разве вы не верите, что если человек однажды стал Божьим дитятей, родился от Духа Божьего, омылся в крови и стал всецело искуплен Богом, через обновление своего сердца, через омовение водой, через кровь, через слово и становится Божьим дитятей, разве вы не считаете, что этот человек может согрешить и отойти от Бога туда, где он погибнет?» И служитель, который говорил, будучи очень неплохим знатоком Библии, сказал, «Я отвечу вам на ваш вопрос, когда вы ответите на мой. Считаете ли вы, что человек может быть настолько хорошим, что он не станет лгать, воровать или делать что-то скверное, но он будет настолько хорошим, что Бог примет его на небеса без крови Христа?» Нет, конечно же нет. Вы не сможете попасть на небеса без крови Господа Иисуса. Неважно, насколько вы хорошие. Это лишь праведность от собственных усилий. И мы попадаем на небеса не по праведности от собственных усилий. Неважно, насколько вы хорошие. Для вас совершенно невозможно попасть на небеса благодаря вашим добродетелям. Это милость Бога, приобретшего вас на Голгофе, и вы – дар Божьей любви Христу. И если Бог преподнес Христу дар, Христос бережет его дар. «Все, кто приходит ко мне, все, кого дал мне Отец, придут ко мне, и ни один из них не погибнет. Я воскрешу их в последний день». Так вот, вы можете разжечь себя эмоциями, вы можете добыть елей из своих рук, или заговорить на языках, или заплясать в духе, или примкнуть к церкви, или какую-нибудь фантастику этого дня, и можете быть погибшими, безусловно, верно. Но если вы – дар Божьей любви Христу, вы в безопасности. Так вот, ваша жизнь докажет, кто вы такие. По плодам их узнаете это. Если вы стараетесь добиться у себя мягкого и смиренного поведения и прочего, то вы еще вне царства. Тогда это ваши собственные дела. И вот где церковь, люди, церковь так называемая, потерпела такую сокрушительную неудачу, потому что именно в своем собственном деле они считают, что заслуживают Божьей доброты и благодати по тому, что они делают и как живут. Но это не имеет к тому никакого отношения. Это Божий дар. Ваша собственная совесть, чтобы уберечь вас от ада, постарается вынудить вас, или чтобы вы избежали ада, вернее, постарается вынудить вас жить порядочно и быть правильными. Это будет делать добропорядочный гражданин и не обязательно христианин. Я видел немало людей, которые даже отвергали имя Господа Иисуса, были отличными людьми. Это значит по-человечески. Посмотрите, насколько лучше был Исав, чем Иов. Но у него не было понятия, чтобы уразуметь, что он продал свое первородство, потому что он пренебрег им и был отвержен во взоре Бога. который был намного больше джентльменом и соседом и трудолюбивым человеком, чем Иаков. Иаков, само его имя, вытеснитель. Знаете, что такое вытеснитель? Это обманщик. Так что это и Ноисав был джентльменом во всех отношениях. Но Иаков получил воздаяние за то первородство, и независимо от того, как кто-то его назовет. Если я скажу это, вы извините за выражение, его могли назвать святоша, фанатик, или как им было угодно, но он питал почтение к тому первородству. Это весь его мотив. Неважно, во что оно ему обойдется, он желал первородства. Теперь, обратите внимание, сейчас, разбирая церковь, теперь, если церковь состоит только, если тело Христа должно управляться только интеллектуалами, богословием, умственным представлением, тогда мы полностью зависим от умственного познания человека. Если я проясню это, если церковь опирается только на умственное, или как тот человек сможет обустроить церковь и возвести большие здания, и обить плюшем сиденье, и тысячедолларовый орган, и как он сможет проповедовать свою проповедь таким образом, что привлечет в свою церковь людей и примкнут к церкви, и чем больше членов в книге, тем больше, тем многочисленнее на небесах. Теперь я хочу, чтобы вы усвоили это и не допустите, чтобы это ускользнуло. Если нам нужно только умственное представление человека, нам не нужен Святой Дух. Если церковь должна управляться и быть руководимой на основании умственной, образовательной программы и на основании умственных способностей человечества, Святой Дух нам не нужен. А если ею должен управлять Святой Дух, умственное нам не нужно. Это либо одно, либо другое. Так вот, умственные эмоции, так вот, если мы только чем смышленнее будет человек, чем больше у него ума, чем больше он получил образование, чем лучше грамматику он сможет использовать, тем церковь будет лучше, тем лучше будут люди. Если он сможет представить программу и скажет: «Сейчас мы построим большую церковь, мы дадим ей определенное название, мы привлечем внимание людей во всем городе, когда сможем звонить в колокола каждое воскресенье утром на нашем шпиле. Мы привлечем внимание несчастного погибающего грешника в сточной канаве, когда он увидит, что мы носим одежду получше. Когда он увидит, что наши женщины могут уложить свои волосы. Бедные женщины увидят, как наши женщины могут уложить свои волосы, какие красивые шляпки они носят. И когда мы представим это людям, тогда бедные и голодные придут на наши собрания и пожелают стать такими, как эти женщины. А мужчины увидят, какие красивые мы носим костюмы, и как мы одеваемся, и как на каких мы ездим автомобилях, и что делаем, и какое наше положение в социальных способностях города с киванисами и другими клубами и прочим, к чему мы присоединяемся. Они увидят это, они, и тогда придут бедные и неграмотные и пожелают привести своих детей и дать им образование, чтобы они могли стать членами этого крупного общества, называемого церковью. Так вот, если это Божья программа, они правы. Но Иисус никогда не цитировал этого таким вот образом. Иисус сказал: «Если я буду вознесен, я привлеку к себе всех человеков». Итак, через всемирную образовательную программу, с которой все в порядке, с нею полный порядок, если она не упускает вот это. Но человек привлекается ко Христу не через умственное, через богословие. Только Святой Дух является Божьей привлекающей силой. Бедные никогда не получат это, и богатые не смогут, пока они не станут бедными по вещам этого мира. Христос, будучи богатым, стал бедным, чтобы мы могли разбогатеть через Его нищету. Возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя возвысится. Они перевернули все с ног на голову. Они пытаются завлечь людей в церковь умственными речами. Что нам нужно, это не умственные речи, но крещение Духом Святым, силой и демонстрациями и проявлениями Духа. Вот что нам нужно для того, чтобы привлечь людей в церковь. Это привлекающее помазание Духа Святого. Школы и семинарии – это чудесно, ничего против них не имею, но это не Божья программа. Бог избрал невежественных и неграмотных, мужей, не умевших хорошо говорить, мужей, не способных даже прочесть свое собственное имя. Как сказано в Библии, они были простыми и неучеными, но они побывали в намного лучшей школе, потому что когда они исцелили человека у ворот под названием «Прекрасные», те поняли, что они были с Иисусом. Вот эта школа! И в этом, как интеллектуальном прообразе церквей, которые сегодня у нас в Америке и по всему миру, когда мы приходим к школе такого рода, тогда христианин, верующий, член церкви, читая свою Библию, видит, что он должен стараться вести себя скромно, он должен стараться быть таким, но поступая так, он лишь совершает плотское подражание. Пусть это впитается поглубже. Плотское сравнение. Он пытается изобразить нечто такое, каким он не является на самом деле в своем сердце. В своем сердце он думает одно, а пытается изобразить другое. Отчего? На настоящем подлинном языке от этого он становится лицемером. Иисус сказал: «Лицемеры! Как вы сможете говорить доброе, ибо уста говорят от избытка сердца?» Если вы говорите не в соответствии с тем, что у вас в сердце, ваше сердце думает одно, а вы говорите другое, от этого вы становитесь лицемером. Само слово «фарисей» означает «актер». Они изображали свою религию, потому что у них было каменное сердце. Они пришли и сказали: «Учитель благой, мы хотим увидеть от тебя знамение, чтобы доказать, что ты есть то, что ты говоришь». Сказал: «Как вы называете меня благим, когда никто не благ, только Бог?» Он сказал: «Хилое и прелюбодейное поколение ищет этого, и им будет дано знамение. Как Иона 3 дня и ночи находился в чреве кита, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и ночи». Так вот, чтобы постараться представить эту новую программу, этот новый курс, который Бог проводил через церковь, представленную в Пятидесятницу, нисколько не умственное. Но 120 рыбаков, изготовителей шатров и домохозяек поднялись в верхнюю комнату и ожидали до тех пор, пока не исполнилось Божье пророчество, и они получили крещение Духом Святым. Иисус сказал: «Прекратите свою проповедь, не идите дальше, не делайте ничего в этом, но ожидайте в городе Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь силою свыше, не до тех пор, пока получите степень бакалавра искусств или степень доктора богословия, или что бы это ни было, до тех пор, пока станете доктором философии и психологии». Не и станете, вы станете умным учителем, но ожидайте, пока не получите диплом. Не ожидайте, пока вам не присвоят степень. Но до тех пор, пока не облечетесь силой свыше, не из школы, а свыше, тогда вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Его последним поручением было: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие каждому творению, кто уверует и крестится, будет спасен, а кто не уверует, будет проклят, и, союз, уверовавших будут сопровождать сии знамений. Во имя Мое будут изгонять бесов и будут говорить новыми языками, или если выпьют смертоносное или возьмут змею, это не причинит им вреда. И если они возложат руки на больных, те исцелятся». При похожем, таком как это, должно было стать знаком верующего вместо образованного и умного, потому что умный не сможет произвести это. Так вот, мы видим затем, чтобы взять, он собирался создать новую церковь. Он не хотел. Вы не сможете улучшить старую церковь. Вы только сделаете ей подтяжку лица, и это ничего не даст. Это новое сердце. Я заберу ветхое каменное сердце. Не вы выбросите его, но я заберу его. Видите разницу? Это действие благодати. Я заберу. И вы, баптисты, и вы, пресвитериане, проповедующие вечную безопасность и поступающие так, как этот мир, как вам не стыдно? Что вы проповедуете? Безусловно. Я извлеку ветхое каменное сердце и вложу сердце плотяное. Теперь смотрите, он сказал, что он сделает это. Если вы не можете вложить это, вговорить это в старой интеллектуальной церкви. И вот почему Америка в таком состоянии сегодня, потому что она очерствела от старого интеллектуального понятия. В этом причина, почему ей приходится выдвигаться вперед и ей приходится заставлять каждого человека подписывать документы и прочее ради ее небольшого голливудского пробуждения, которое приближается. И они все выходят и типа эффектных девушек и юношей и показывают небольшую программу. А когда они уезжают, приезжают обратно и видят, что примерно 90% принявших Христа Спасителем, их уже нет. В чем же дело? Это было не пробуждение. Это была интеллектуальная иллюзия, верно? Это лишь представило нечто, когда американцы дурачатся и хлопают в ладоши и гали... телевизионный продукт. Мы превратили это в телевидение. Кафедру поместили в модную голливудскую коробку. Тогда как старомодный евангельский проповедник раньше пил воду из бака и целую ночь проповедовал при свете лампы. Это изменилось, но мы переменили это, и вот почему мы получили интеллектуальную группу. А как вы вообще вместе, где в каждом доме передают «Кто любит Люси» и все эти прочие безбожные программы в эфире и по телевидению, и такое, как это, как мы вообще представим это новое Евангелие таким образом, как приказал нам Христос в таком, как это? Если разум по-прежнему остается плотским, его понесет через фантастику и фанатизм, он обойдет Слово Божье и пустится в капающий елей и все прочее. Как вы теперь это остановите? В Библии сказано, что это будет таким образом, поэтому вы не сможете это остановить, верно? Бог сказал, что будет таким образом. Куда же мы сейчас направляемся? Интеллектуалы. Пожилая дама. Ей делают подтяжку лица, она по-прежнему та же пожилая женщина. Пожилой мужчина. Ему делают подтяжку лица. Это все тот же пожилой мужчина. Я начну с чистого листа на Новый год и начну новую жизнь. Я выброшу свою трубку. а на следующий день подбирает ее. Понимаете? Это просто вы. Это не подтяжка лица, это рождение, в котором нуждается церковь. Так вот, вы не сможете проповедовать это в старой церкви. Она не стерпит этого. Иисус сказал это у Луки, примерно 5 глава, о вине в мехах. Он сказал, нельзя наливать молодое вино в старые мехи. Если нальете, они погибнут. Это раньше озадачивало меня, это раньше поражало мой юношеский разум, когда я задумывался, как бутылка может погибнуть. Так вот, то, что мы называем бутылкой, ставшей старым, это не имеет значения, потому что это стеклянное. Но во времена Иисуса, о чем Он говорит, бутылка, которую использовали тогда, которая была изготовлена из кожи животного. И кожу животного дубили, и когда кожа животного была старой, ну, когда она новая и молодая, и только что прошедшая дубление, она была гибкой. Но когда она становилась старше, она высыхала. Так вот, многие из вас, люди, знают, что такое кожа, когда она высыхает. Она становится старой и сухой, и она вся сморщенная и очень жесткая. Так вот, если вы нальете в нее новое вино, в ней нет жизни, она разорвется. Это очень похоже на попытки проповеди о крещении Духом Святым в настоящей подлинной силе воскресения. Это попытка поместить это перед людьми. Когда вы пытаетесь, что происходит, если вы поместите это внутрь? В молодом вине есть жизнь, и молодое вино еще ферментируется. О, надеюсь, вам это понятно. Новая жизнь ферментируется. Молодое вино еще ферментируется, и если оно не в новых гибких мехах, где в коже еще осталось масло от животного, когда молодое вино начинает давить наружу, кожа растягивается. Иначе говоря, когда в Библии сказано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», новая кожа скажет «Аминь!» растянется вместе с этим. И когда молодое вино говорит, что крещение Святым Духом – «Я Божья жизнь, действующая в тебе», новая кожа скажет «Аминь!» потянется к этому. Когда молодое вино говорит, что Святого Духа достаточно сегодня для нашего исцеления, молодое вино расширится. Вино представляет слово. И когда оно говорит это, тогда новые мехи скажут «Аминь!» потянутся к этому. Но что же сделает старое тело? Да не чудес, прошли и миновали. Что тогда мы делаем? Чего мы добиваемся? Мы, он сказал, старые мехи пропадут, и вместе с ними пропадет вино. И это почти то же, что бросать свой жемчуг перед свиньями. Они повернутся и растопчут ногами. Вам это понятно? Так вот, Христос не помазывает служителей на проповедь Евангелия просто для того, чтобы оно вернулось к нему тщетным, но Он ожидает, что вы примете Слово. И когда принимаете Слово, будьте готовыми. Возьмите ту старую коровью шкуру, в которой вы жили там, то старое формальное состояние и обменяйте это на овечью шкурку, податливую к Божьему Слову. И на все, что говорится в Библии, вы скажете «Аминь». Но это должно прийти из Библии, потому что молодое вино ферментирует только вино. Оно лишь устанавливает подлинность находящихся там составляющих. Дрожжи только давят на сосуд со спиртом, что вызывает в нем взрывную процессию по мере того, как дрожжи взрывают этот небольшой пузырь, чтобы сделать это более совершенным. Придать этому лучший вкус, придать этому большую плотность, сделать его крепче, сделать его таким, чтобы оно не могло скиснуть. Аминь. И когда закваска человеческой составляющей, попавшая в молодое вино, стремящаяся к тому, чтобы расширить сосуд, чтобы распространить крепость спирта, это сбрасывает с церкви все подобные мирские элементы и уберегает церковь. Виноградный сок за 24 часа скиснет, но вино не скиснет никогда, потому что в вине есть зародыш жизни, который ферментирует и давит, и стерилизует, и чем оно старше, тем оно лучше. Хватит об этом. Молодое вино, его можно залить только в новые пятидесятнические мехи. Бог собрал 120 таких в верхней комнате после того, как Он смазал своим словом и размягчил, и обновил, и удалил из них всю ветхую ортодоксальность старой системы. И у Бога в верхней комнате лежало 120 мехов, когда с вытянутыми вверх шейками и воронками сверху. И когда Святой Дух стал изливаться, эти мехи ожили так сильно, что стали выбегать на улицу, проповедуя Евангелие, прыгая с места на место, и один заскочил на пенек и сказал: «Это есть то! Обратно к слову!» Это то, о чем говорил пророк Иоиль: «Будет в последние дни, говорит Бог, я изолью свой дух, свое молодое вино в свое новое тело». Вот это у них было пробуждение. Это Божий порядок. Вот идут пара мехов, разрывавшихся, и вот лежит страдающий мужчина, и когда этот страдающий прикоснулся к руке одного из этих, ну, его болезнь оставила его. И он получил немного этого и начал скакать и восхвалять Бога, и забежал в храм, восклицал и славил Бога. Вот это Божий порядок. Не крупная школа со степенью, а живое, действующее переживание Святого Духа. Не фанатизм, а настоящий, подлинный Святой Дух, приведенный в действие. Пусть вы увидите это. Это моя молитва. Обратите сейчас внимание на порядок Писания. Он совершенный. Бог сказал: «Сначала я заберу ветхое каменное сердце. Вы ничего не сможете получить. Затем, Он сказал, я дам вам новый дух». Так вот, это не Святой Дух. И вот где допустили ошибку. Многие люди, вернее, немало людей приходят к алтарю для молитвы, и они опускаются там для молитвы, и в молитве им становится немного лучше. Они могут подняться и пойти, и немного попрыгают, и спустя некоторое время вы увидите, что они просто прыг-прыг-прыг. Опять вернулись туда. Они не получили Святого Духа. Неважно, сколько они прыгают, или сколько они кричали, или сколько они из их рук вытекал елей, или у них были окровавленные лица, или сколько они говорили на языках, или сколько они восклицали, или что они творили, это не имеет к тому никакого вообще отношения. Это были просто человеческие эмоции. Они получили новый дух, и они возрадовались от этого. Я собираюсь кое-что сказать, и я хочу, чтобы это запало поглубже, и пусть Бог поможет. Сегодня есть эмоциональная сторона так называемой Церкви Святого Духа. Они получают немало разогретого фанатизма и бросаются туда, потому что они презрели Слово. Они идут только вместе: «О, у нас прошло большое собрание! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» Так вот, когда вы делаете это и не приносите плоды Духа, тогда вы в новом духе. Вы не привыкли этого делать, верно? Но Бог должен дать вам новый дух. Но при имевшемся у вас духе вы не могли даже ужиться сами с собой. То как же вы совладаете с Богом? Поэтому Бог должен был дать вам новое сердце, не подштопанное, новое сердце. Это ваш разум, которым вы думаете. Новое направление мышления. Тогда, когда Он дает вам новое направление мышления, да, верно, Библия выглядит разумной. Раньше я не верила этому, теперь я верю ей. Теперь вот ваше мощное пробуждение. Понимаете? Они говорят, да, конечно же, я не хочу отправиться в ад, я хочу принять Христа. Это правильно, это хорошо, это только ваш первый шаг. Затем он сказал, после того, затем я дам вам новый дух. Что это такое? Новое желание. Я хочу поступать правильно. Теперь я знаю, что я христианин, я должен выкурю еще одну, а затем я выброшу это. Понимаете? И я просто посмотрю. Сегодня вечером я просто останусь дома, понимаете? Я просто... Все эти мелкие просто-просто. Именно Ева остановилась всего на минутку. Это все, что ей нужно было сделать. Но теперь это новый дух. Затем обратите внимание на порядок Писания. После того, как он дает новое сердце и новый дух, он сказал, затем я вложу свой дух. Что теперь? Это то, что говорится здесь в Писании. Это порядок, пневматический и числовой порядок Писания. Новое сердце, новый дух, а затем мой дух. Затем Божий Святой Дух, Божье новое сердце, которое Он вложил в вас, установил прямо в центре вас, это ваш импульс, где ваши эмоции выходят наружу. И новый дух находится прямо в центре нового сердца, и Божий дух, Святой Дух, находится прямо в центре вашего нового духа, и там он управляет вашими эмоциями. Это очень похоже на главную пружину в знаменитых часах. И она самозаводящаяся. Вам не нужно ежедневно заводить их. Бог завел ее один раз навсегда. И она установлена прямо в середине вашей жизни, вашей новой жизни. И когда главная пружина, по мере того, как она раскручивается и тикают часы, она управляет каждым мелким организмом тех часов в идеальное время. И когда Святой Дух, не новая степень, не новая церковь, не новая мысль, не новая эмоция, не новый елей, не новый танец, не новые губы, не новый язык, не новая вот это, не новая шляпа. Но когда Бог помещает свой дух в середину вашего нового духа, тогда вам не придется изображать кротость, вам не придется изображать христианина. Это управляет всем, что внутри вас. Это даст вам благопристойность, заставит церковь действовать упорядоченно, приведет дары в совершенное действие. И если придется забрать вас из того места, где, по вашему мнению, вам следует быть, и поместить куда-то еще, это управляет вами. Не прыгая, я больше никогда не приду. Нет, господа, это показывает, что там внутри нет главной пружины. Когда вы вспыхиваете от каждой произошедшей мелочи, портит тот план. И когда пастор случайно коснется того, что есть в слове, и вы... Ну, я этому не верю. Смотрите, та старая коровья шкура. Видите? Будьте внимательными. Туда еще не установили правильным образом главную пружину. Но это управляет. Это вынуждает вас верить. Это вынуждает вас вести себя так, что вы становитесь солеными, и весь мир жаждет стать такими, как вы. Это Святой Дух, пребывающий в середине вашего духа. Это главная пружина. Именно тогда ярмо, в которое вас впрягли... О, мне так неохота идти сегодня в церковь. Я не... И тут проповедник. Если бы он не был таким многословным, я послушала бы его несколько минут. Ну вот, что я вам скажу. В прошлый раз, когда я пошла играть в карты, Сьюзи сказала мне: «Ты мне хочешь сказать, та самая смелость, что ты унизила себя, отпустив свои волосы? Ты хочешь мне сказать, что больше не оденешь те шорты, Лидия?» Ну, понимаете, в чем здесь дело, если вы только получили новый дух? Это просто убьет вас, верно? Но когда вы получили его дух, это заставляет каждую эмоцию тикать в точном соответствии с Божьим Словом. Это будет тикать точно по Слову. Вы скажете: «Ну вот, Сьюзи, минуточку. В Библии сказано, перед ним это мерзость делать такое. И в мое сердце вошла любовь Христа. И я люблю его слишком сильно, чтобы делать это, понимаешь? Я люблю его». «Джон, ты мне хочешь сказать, что ты связался с тем сборищем фанатиков? И ты не прикоснешься к сигаре, потому что в моем доме новорожденный сын?» «Но понимаешь, Джон, здесь говорится, что мы должны... Святой Дух в моем сердце говорит мне, что мы должны воздерживаться от всех мирских нечистот, понимаете? Понимаете?» «Не, Джон, аллилуйя, Джон! Слава Богу, Джон, хвала Господу! Видишь, у меня на руке тот елей! Слава Богу, Джон, я умею говорить на языках! Аллилуйя, я буду...» «Нет, нет, Святой Дух ведет себя не таким образом, нет, нет. Он выражает себя в приличии. Когда Павел стоял перед Агриппой и излагал слово, он сказал: «О, Агриппа!» А Агриппа сказал: «Павел, ты почти убеждаешь меня стать христианином!» Он сказал: «Агриппа, неужели для тебя, как для иудея, это странно, что в Библии уже сказано и говорилось об Иегове? Для тебя это странное, что Бог воскресит умершего?» «Не, Агриппа, аллилуйя, слава Богу, Агриппа, аллилуйя!» «Нет, это было сумасбродством, но, Агриппа, Писание говорит...» Видите, куда вас приводит главная пружина? Обратно туда же. Вам не нужно переживать на этот счет. Все это в Божьей программе. Она приведет вас туда же, обратно. «Не заботьтесь о том, что вам говорить, — сказал Иисус. — Говорить будете не вы, ваш Отец, обитающий в вас, Он будет говорить. Агриппа, для тебя, как иудея и знающего все законы Ветхого Завета, неужели для тебя это странное, Агриппа, что Бог воскрешает умершего?» Агриппа сказал: «Павел, слишком большая ученость доводит тебя до безумия». Он сказал: «Я не безумный, Агриппа, но я здесь лишь рассказываю тебе то, что Бог совершил в Слове, понимаете?» «О, ты стал святым скакуном, Павел!» «Нет, Агриппа, я говорю лишь то, что сказал Бог здесь в Писании, что Он воскресит своего Сына Иисуса Христа в последний день». «И теперь, Агриппа, неужели для тебя это будет чем-то странным, что Бог Иегова, который отверз Красное море, который принес в тот день чудеса, что Он не станет совершать чудеса сегодня?» Он сказал: «Павел, ты почти убеждаешь меня стать христианином!» Павел сказал: «Я желаю, чтобы ты был таким, как я, только эти цепи, которые здесь у меня на руках и ногах». Вот когда пружина в середине нового духа в новом сердце принуждает к самоконтролю каждую эмоцию. Понимаете, что я имею в виду? Вот вам, пожалуйста. Это тогда, когда вы убираете свою голову из-под ярма этого мира. Говорят: «Я пойду туда и примкну, но говорю тебе...» И вставите свою голову в ярмо вместе со Христом. Говорите, что встали под одно ярмо с Ним. И затем начинаете: «О, оно режет мне плечи, оно вредит моему общественному престижу. Люди, с которыми я когда-то общалась, проходят мимо меня и говорят: „Да, вот она святоша. Вот он идет, видите, о, Джон, уже не ходит в бассейн. О, это просто... О, это унижает меня, брат Бранхам. Нет, вы не получили то, что нужно. Когда та главная пружина находится в середине, отсчитывает это правильно, тогда ярмо обито перьями. О, вот это да! Неважно, как вас называет этот мир, это не заставит... О, я отступил, потому что, говорю тебе, я просто не смог выдержать, что меня назвали этим, тем и другим. Ну что ж, вы не получили главную пружину в середине, его дух в середину своего духа. Понимаете, у вас было ложное подражание, вы плакали, у вас было ошибочное представление, понимаете? Вы просто приняли эмоциональную сторону, а настоящую сторону не получили. Вы просто услышали тиканье часов и взяли звук и двинулись, с ним тоже стали тикать. Но если главная пружина тикает, если она управляет каждой эмоцией, тогда ярмо становится легким. Они могут сказать, знаете что, вот она идет, она раньше была хорошенькой девочкой, но посмотрите на нее сейчас, ее волосы свисают сзади, ее макияж исчез. Она носит это строгое... Я сейчас не имею в виду быть как что-то из сундука, но я имею в виду следующее, что вы должны одеваться прилично. Ну, раньше она была самой красивой девушкой. Мы видели, как она лежала во дворе в шортах, принимала солнечные ванны. Но она уже не делает это. Нечто произошло. Главная пружина встала туда, где ей следует находиться. Верно. О, раньше он приходил, он был акулой бассейна, он умел играть в карты, мастер этого, и он мог сгрести карточки отсюда и прочее, он был... Но он уже не делает это. Главная пружина. О, он святой скакун! Но ярмо легкое. Знаете, что вы с ним делаете? Вам просто нравится нести его. Точно как Самсон, когда он снял медные ворота Газы. Большие медные ворота. Он просто взвалил их себе на плечи и унес их. Верно. И когда ярмо обито радостью и покоем и нежностью Христа в вашем сердце, тогда вы просто берете все тяготы, которые взвалил на вас этот мир, и несете их на некий холм под названием Голгофа. И там вы преклоняете колени и молитесь за того, кто преследовал вас. Не излить огонь с небес и разрушить церковь, но вы несете им покой. Боже, смилуйся над ними. Так вот, в Библии сказано, что когда нечистый дух выходит из человека, он ходит по новым местам и возвращается обратно. И когда бес, который однажды завел вас в переулок, и когда он возвращается и обнаруживает, что его старый переулок изменился... О, Бог отправил вниз свой большой бульдозер. Знаете, что он сделал? Он раскопал землю, он все перевернул вверх дном, он просто придал этому другой вид. И когда бес возвращается в свой старый переулок, в котором были консервные банки, где у него раньше повсюду валялись банки из-под пива, и на столе карты, и по всему дому сигаретницы, и журналы истории о любви, и подлинные, он приходит обратно и обнаруживает, что его вымели, украсили, аллилуйя! Бог отправил вниз свой бульдозер и вычистил это. Вот его бульдозер, брат, придите в соответствии с этим. Выметает это полностью, все убирает, и он начинает высаживать сад. И он обнаруживает, там построили большой новый современный дом. Аминь. Пришел Святой Дух, и Святой Дух занял место банки с пивом. Место современной литературы заняла Библия. Место современного богословия занял Дух Бога. В дом вернулось молитвенное собрание, когда пришел Святой Дух. Все прочие вещи исчезли. И послушай, друг, вначале в Библии сказано, послушайте, хочу сейчас представить вам все наши умники и все наши человеческие вероучения. Когда я завершаю, я хочу вам кое-что представить. Вначале, когда этот мир лежал здесь пустой, в нем ничего не было, только большой шар воды, где большие ледники, и от тепла от солнца, когда мерцание Земли вот так погасло и ушло в космос, миллионы ниже нуля, это сформировало влагу. Тепло и холод вместе создают влагу. Вы видите это на окнах и прочем, из дома, здесь и на улице. И когда Земля сместилась с той орбиты, с которой она вышла, а Солнце, как утверждают, было матерью всего, и эти объекты, которые вылетели, когда она вышла оттуда, она замерзла в одно большое твердое тело. Затем, когда она начала приближаться, и Бог заметил, послушайте сейчас внимательно. Когда он начал перемещать ее ближе к Солнцу, она начала оттаивать, затем Бог поручил Святому Духу, представлена первая личность, Бог. Бог, вначале был Бог в бытии. И затем следующим представлен Святой Дух, или Логос, вышедший от Бога, хотя все это Божье вышло в личность. И в Библии сказано, он начал окутывать землю. Окутывать означает ласкать, ворковать, подобно голубю. Он начал окутывать землю. Что же произошло? Смертные существа, сограждане, человеческие мужчины и женщины, как и я сегодня утром. Человеческие существа, у которых есть душа, бессмертная душа внутри вас. Кто вы такие? Откуда вы появились и куда направляетесь? Задумайтесь сейчас на минутку. Недавно вечером, когда вы видели в газете, один из моих двоюродных братьев, который был аптекарем или врачом в Луисвилле, когда он приступил к своей работе и пришел домой и прилег, чтобы пообедать, и попросил свою жену принести ему апельсин, оцепенел и умер от сердечного приступа. Реймонд Бранхам. А его брат Джорджи, мои двоюродные братья по крови, оба, дети братья моего отца, поехал к своему брату и по пути обратно, спустя 5 минут после того, как он выехал от своего брата, заметили, что машина виляет, снижая скорость, и увидели мужчину, обмякшего на сиденье, а он умер от сердечного приступа. И недавно вечером я ходил в ритуальный зал. Я посмотрел на брата Дока там, и мы зашли, и я осмотрел комнаты, знаки и цветы, висевшие на стенах и вокруг. Я смотрел дальше, и в моем разуме возникали воспоминания, как еще мальчиком играл с этими ребятами, когда я был совсем маленьким мальчиком. И я думал, вот люди, дом был полон народу, и на несколько кварталов нельзя было даже поставить машину от приехавших друзей и родственников. И я зашел, и моя двоюродная сестра Агнес обхватила меня за шею и начала кричать. И когда я оторвался от нее, чтобы утешить ее, затем вот подходит Дороти, малышка, и она стала обнимать меня и кричать, и говорила, «Билли, что мы будем делать?» И когда я сказал, где тетя Лиззи, сказала, у нее сердечный приступ, очень сильный, и может умереть в любой момент. Мать. Итак, я подумал, что же происходит с этим большим родом Бранхамов? Я думал то же самое, когда увидел своего папу, когда держал его у себя на руках, и его кудрявые волосы свисали на мои руки, и я видел его там, когда он смотрел на меня и улыбался, когда я молился за него, и он ушел для встречи с Богом. Я думал то же самое за несколько дней до этого, когда Док, мой брат там, подобрал своего собственного брата с перерезанным горлом, где один человек, выпивший, врезался в столб и разбил машину и убил его, и он умер на руках у моего брата. И увидел папу, шедшего по улице от миссис Келли. Дом миссис Келли там плакал, со своей старой черной шляпой в руке. Спустя несколько дней держал его у себя на руках, а он умирал. Я стоял там и наблюдал за старым креслом-качалкой, в котором никого не было, начала туда-сюда раскачиваться, когда Руф, моя невестка, отходила к Богу. И я сказал, «Голубушка, я повешу здесь изображение Иисуса». Она сказала, «Нет, Билли, он постоянно передо мной». Затем, когда я стоял у постели своей жены Хоуп, матери моего сына Билли и моей маленькой дочери Шарон, и видел... как она взяла меня за руку, когда ее темные глаза смотрели на меня и говорила о месте, откуда она только что вернулась и желала уйти обратно, и сказала мне: «Никогда не прекращай проповедовать это Евангелие, Билли. Ты не понимаешь, какая это радость — уходить вот так». И спустя несколько часов после этого, возлагая свои руки на голову моего маленького умиравшего ребенка там, и положил ее на руки матери. Когда я сказал: «О Боже, я знаю, что Ты поднимаешь сок в деревьях весной и являешь почки и плоды, и скрываешь это в земле, пока зима. Ты должен быть Богом, и я верю всем своим сердцем, что этот необыкновенный парень, родившийся в Галилее 20 столетий тому назад, что, когда он ходил, согласно Писанию, для меня он был обетованный Мессия, неважно, что говорят, я верю этому. И я знаю, что внутри меня есть нечто такое, что объявляет мне грядущие события, что является сверхъестественное существо, и я вижу события до того, как это произойдет, и он предупреждает меня о таком. Но вот я столкнулся с этим здесь без предупреждения. Вот лежит мать, умершая там, и там далеко лежит папа. И сейчас, Боже, Ты заберешь из моих рук моего маленького ребенка, Ты сделаешь это, заберешь мою кровиночку». И передо мною начало опускаться черное полотнище. Я понял, что он сделал это. Если бы в тот момент там не было главной пружины, сатана сказал мне: «Теперь, что ты думаешь об этом? Даже твоего милого маленького ребенка он заберет его из твоих рук. Как жестоко!» Это был новый дух, который был все умственные способности. Там я стоял, и мои кости трепетали, и я подумал: «Куда мне идти?» Я пошел бы и напился. Ты не пил никогда в жизни, но я сделал бы это все равно. Он приказал тебе не пить, но я все равно напился бы. Я показал бы ему, кто глав. Я сказал: «Сатана, я не могу. Он главный. Это все благодаря главной пружине. Я так рад, что есть главная пружина». Когда я шел по дороге, и мистер Айслер моей семьи не стало, я собирался пойти, я не мог идти к могиле. Я просто шел по дороге. Наводнение как раз сошло недавно, и по шоссе ехал мистер Айслер. Он выскочил из машины, и он сказал: «Билли, я хочу тебя кое о чем спросить. Я видел, как ты плакал здесь, в той палатке. Я слышал, как ты проповедовал. И насколько ты был воодушевлен по поводу послания, которое ты излагал, и ты излагал людям. Теперь, что оно значит для тебя сейчас? Ты по-прежнему любишь его? Ты по-прежнему сказал бы, что будешь служить ему?» Я сказал: «Мистер Айслер, если бы он отправил меня в ад, я все равно любил бы его. Потому что нечто вложили внутрь вот сюда, понимаете? И это уже не я, но это он». Меня это удовлетворило, что лежат на всех кладбищах, отсюда до Уолнат-Ридж, вся моя семья, мой папа, мой брат, моя жена, мой ребенок, и они возвратились в земной прах, откуда они пришли. Но я осознаю следующее, что они должны были быть здесь, когда был создан этот мир, потому что они были взяты из земли. Они были здесь, когда была сотворена земля. Наши тела были здесь еще до создания земли, потому что мы от земли. Все, из чего мы состоим, это кальций, поташ, нефть, космический свет, атомы, поддерживающие нас. И каким-то образом, через какой-то высший разум, мы были созданы такими, какие мы есть.
Not just the heaping together of potash and calcium and petroleum.
Не просто горка из поташа и кальция и нефти, но нечто вошло внутрь и начало творить. И я был создан таким. Вначале Святой Дух начал окутывать суровую пустыню. Простите мои эмоции. Но когда ничего не было, и никогда ничего не было, но Святой Дух был послан от Бога, не умник, но из присутствия Бога был послан Святой Дух для ухода за землей. И Он как бы распростер свои большие крылья над землей и начал ухаживать или окутывать, ворковать над землей. Я представляю, как кальций и поташ соединяются, и проросла маленькая пасхальная лилия. Святой Дух вырастил ее из земли. И Он дальше выращивал. И по мере того, как Он ворковал и выращивал, я представляю поднимающиеся деревья. Над землей стали летать птицы, начали ходить животные. И затем Он ворковал дальше, и появился человек, названный Адамом. И Адам казался одиноким, поэтому он сделал для него сопутствующие изделия и вынул из его бока ребро и создал ему любимую, Еву. И он любил Адама, и он любил Еву. И он берет их, и я представляю маленькую Еву, как она склонила свою головку на плечо Адаму. И она была всем тем, чего может ожидать женщина, и более того. И когда она склонилась на широкое крепкое плечо своего любимого Адама, и они ходили по саду, наверное, может быть, прорычал лев. Испугаться она не могла, потому что страха не существовало. И так он сказал: «Любимая, это лев, я позову его. Лев, лев, выйди вперед. Тигр, чита, подойди сюда и ляг». И они следовали за ними, как котята. Подули ветры, и тонкие волосы Евы начали развиваться, и она сказала: «О, этот ветер, тихо, успокойся», и ветры повиновались ему. Он был сыном Бога, она была его возлюбленной. И затем я представляю, как он говорит: «Дорогая, видишь, солнце садится. Это то время, когда мы говорили с отцом». Итак, они направились к собору, большому дереву. И когда они преклонили колени, внезапно сошел небесный сияющий свет, Логос. Святой Дух, который взрастил их из земли, сошел. Отец, Бог. И он сказал: «Дети, вам хорошо было сегодня?» «Да, отец. Я сошел, чтобы поцеловать вас спокойной ночи и уложить вас сегодня спать». Он расцеловал их в щеки и уложил их. Ничто не могло причинить вреда. Он был прямо среди кустов вместе с ними. Лев, он уложил льва, он уложил читу, тигра, он уложил всех спать, и отец был настолько доволен. Затем грех через знание, умственное, надеюсь, вы улавливаете это, через умственное в этот мир вошел грех. Через старание обрести больше света и получить нечто такое, чего нет в Божьем Слове. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, в тот день ты умрешь», но Еве захотелось чего-то нового. О, вы видите от моего сердца, что я не пытаюсь никого сбить с толку. Я лишь стараюсь представить взору, так говорит Господь, Слово. Ничего кроме этого. Не фантастику и крупные церкви и умных людей, но послушайте того, кто произрастил нас из земли. вошел грех. И теперь, друзья, если Святой Дух был единственным орудием, которое употребил Бог для того, чтобы произрастить нас из земли, и мы вышли из земли, и мы были здесь прежде существования земли, запомните, вот ободрение для вас, люди, за которых должны будут молиться. Если Святой Дух через взращивание создал физическое существо, то кто же архитектор наших тел? О Боже, пусть люди уразумеют это! Святой Дух дал вам ваш аппендицит, ваши глаза, ваш нос, ваш рот, ваше сердце и вложил внутрь вас новый дух и затем пришел для жизни в вас. Никоим образом не принимайте умственные вещи, богословия, которые противоречат Библии, но держитесь только так, говорит Господь. Он был изъязвлен за наши грехи. Ранами Его мы исцелились. Святой Дух произрастил свое собственное тело для жизни в нем. Иисуса Христа, когда Он осенил Марию и создал или произрастил клетку крови в утробе, которая родила Сына, Христа Иисуса, где обитал Сам Бог, на земле 33,5 года. И стал умилостивлением за наши грехи, чтобы искупить нас и принести примирение между погибавшим человеком и святым Богом, чтобы поцеловать их и примирить их, чтобы среди вечерней прохлады, когда солнце опускается на нашу бровь, когда окончен мой жизненный путь и пройдено мое поприще, я хочу, чтобы он поцеловал меня перед сном, как он поцеловал Стефана, когда того швыряли из рук в руки. Он сказал: «Я вижу отверстия небеса и Иисуса, стоящего одесную Бога. Вот вам, пожалуйста». Теперь, как это может прийти, если Бог создал нас такими, какие мы есть, без нашего ведома о том, что происходит? Если Бог создал меня, мужчину, и довел меня до моего соответствующего возраста перед тем, как проникла смерть, примерно в 23 года я был крепким и здоровым. Если бы сатана не вмешивался, он пытался искалечить меня и подстрелить меня, и много всего, но Бог посчитал настолько... И вы, когда вы были молодыми, и когда вы были красивыми, вы, женщины, которые постарели, и вы, мужчины, которые были молодыми и крепкими и здоровыми, и как вам нравилось то, что вы мужчина, и вашей милой спутнице. Если Бог сделал это без вашего согласия на это, вы не говорили «сделай меня таким». Кто, заботясь, может прибавить локоть к своему росту? Но если Он сделал вас такими, без ваших слов, то тем более Он может через свою заботу дать вам право выбора. И вы основываетесь на праве свободного выбора. Вы можете отвергнуть это или можете принять это. Отвергнуть это значит погибнуть и остаться поташем и кальцием и нефтью. Но принять это и получить новое сердце, новый дух и его дух, часть логоса в вас, управляющая вашими эмоциями, и когда он воркует через свое слово, вы воркуете ему в ответ. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь, Господь! Я Господь, исцеляющий все твои недуги. Аминь, Господь! Тем более Он воскресит вас, хотя бы ваше тело ветер развеял от востока до запада. Тем более этот Святой Дух может после полного уничтожения этой атомной бомбой, которая упадет на эту землю в один из этих дней, взорвав воронки и запуская ее через космос. Но кальций и поташ останутся здесь, и тогда Святой Дух произрастит опять. Каждая кость соединится с костью, каждая конечность соединится с конечностью, и в последние дни восстанет Церковь живого Бога. Друзья, вы сможете это сделать только через взращивание или воркование Святого Духа. Бог пообещает воскресить вас, когда вы слушаете Его голос. Тот негромкий, неприметный голос, который говорит в глубине вашей души. И, друзья, в завершение еще одну минуту. И я хочу, чтобы вы задумались глубоко и искренне. Однажды мы уйдем. И зачем? О, пожалуйста, скажите мне, зачем вам пытаться принимать какую-то подделку, какое-то церковное богословие, каких-то умников, какие-то эмоции, что-либо противоречащее, когда пятидесятнические небеса полны подлинного благословения, настоящего Божьего Духа, который управляет вами и делает вас настоящим христианином. Вам не нужно ничего изображать, просто будьте ребенком живого Бога. Зачем? Скажите мне, зачем вам пытаться принять нечто отличающееся, когда Бог желает и ожидает и довел вас до этого момента и еще старается приласкать вас через Святого Духа? Неужели вы примете провозглашение вероучения и прочее, чтобы постараться попасть на небеса, или какую-нибудь фантастическую психическую эмоцию, которая даже не признается в Библии? Вы примете это, о Божий народ, на колени и к своему Богу. Да смилуется Бог. Это моя молитва, когда будем молиться. И со склоненными головами, именно в этот торжественный момент, когда, может быть, в этот самый момент на вас может почить на этой церкви, на многих здесь, задумайтесь глубоко. Не допустите, чтобы это было поверхностными размышлениями. Вы выражаете любовь Святому Духу? И этот Дух, который в вашей жизни отсчитывает ваши эмоции в точном соответствии с Библией. У вас есть долготерпение, нежность, доброта? Материал тестирует не... Послушайте, когда молитесь. Материал тестирует не по его количеству, насколько он большой, насколько крупная церковь, я имею здесь в виду, понимаете, его тестируют не по его количеству, а по его качеству. Металл тестируют по его прочности, а церковь тестируют не потому, насколько крупная церковь или сколько членов. Ее тестируют по ее силе при помощи Библии. Как она может сказать «Аминь» на каждое данное Богом обетование? Как продвигается ваша жизнь с добротой и кротостью, нежностью, терпеливостью? Какая она, когда что-то сердит вас? Там внутри небольшое колесо тикает, держит вас под контролем. Его любовь двигается прямо через ваше сердце. Вы только пытаетесь изобразить это? Вот задумайтесь сейчас. И пока вы серьезно размышляете, и Святой Дух воздействует на вас, окутывает вас, говоря: «Дитя мое, я говорю с тобой». Теперь, во имя Христа, со склоненными перед Богом головами, не передо мной, вы поднимите свою руку. Скажите: «Боже, вложи внутрь меня свой Дух. Вот моя рука». Благословит вас Бог. Много, много рук. И Отец Бог, во имя Господа Иисуса, Твоего Сына, постоянно окутывающего, влекущего, воркующего Святого Духа, Я прошу, чтобы ты сегодня занял свое место в сердце каждого человека, который поднял свою руку. Они известили тебя о том, что нуждаются в тебе. О, как сильно они нуждаются в тебе! И если они признают это сейчас, то как быть с часом, когда перестанет биться сердце? Как быть с часом, когда они ощутят, как опускается холодный туман смерти? Тем более они признают это тогда. И кто мы такие? Откуда мы пришли? И куда направляемся? И, Отец, мы устали от подражаний христианской жизни. Сердце новое, новый дух сотвори сегодня в нас, Господь. И вложи свой дух в соответствии со словом Твоего пророка в середину нашего нового духа. И управляй нами через любовь, радость, покой, долготерпение, доброту, нежность, терпеливость и веру. И пусть в нас обнаружатся все плоды Духа, когда мы смиренно передаем себя, свои души, внутреннейшую часть. Жизнь, которая собирает весь этот земной поташ и кальций, и нефть, и удерживает это так. Когда она покидает, мы возвращаемся во прах. И мы предаем свой дух, мы предаем их тебе, и создай в нас правильный дух. И позволь Святому Духу, Твоему Духу, управлять нами и вести нас, и руководить нами в нашем дальнейшем странстве. Благослови этих дорогих людей. Исцели также среди нас болезнь, Господь. И пусть мы скажем, когда выйдем сегодня утром из этого здания, «Нам было здесь хорошо». Святой Дух совершил в нас труд, который переменит наши эмоции, который сделает нас другими людьми, чем когда мы зашли. Обнови надежду, которая в святых. Укрепи их, Господь, на тот день, который грядет. О, пшеница созрела полностью. Скоро Иисус придет для жатвы, и я молю об этом благословении во имя Иисуса. Аминь. Думаю, будет неплохо просто посидеть спокойно всего минутку, пока она играет «В тебе я так нуждаюсь». Интересно, о чем думал Джорджи недавно вечером, когда он только что оставил своего умершего брата, когда он ехал по улице и почувствовал, что его сердце отходит, у него впереди чернеет, когда он уткнулся в сиденье спереди, оставив свою жену и близких. Каждый час Спаситель. И за благословением иду к тебе. Давайте споем это вместе. Ты помощь мне, Господь, о, для всех. Когда ты вблизи, в тебе я так нуждаюсь. Каждый час Спаситель. Давайте поднимем к нему руки. И за благословением иду к тебе. О, великий Иегова, воздействуй сейчас. Опечатай каждого своим духом. Помести в наше сердце то нечто, которого так давно не хватало. Дай нам ту победу, Господь, ту превозмогающую победу, в которой мы так милостиво нуждаемся. Ты сделаешь это, Отец, мы ожидаем Тебя. И мы молим сейчас во имя Иисуса. Аминь. Мне хотелось бы знать сейчас, есть ли здесь кто для молитвы. Мне звонила одна дама из Нью-Олбани, кто-то. Дама звонила из Нью-Ол. Это нормально. Хорошо, просто здесь для молитвы. Если вы только, пока мы, продолжайте дальше играть эту песню, сестра. И затем с этой стороны здесь для молитвенной очереди. Если вы побудете в почтении несколько минут, выстраивайтесь здесь с правой стороны, чтобы мы могли помолиться за нуждающихся. В стороне Иордана, на благих полях Эдема, где цветет дерево жизни, там покой для тебя. Иисус разорвал все оковы, когда Он... Возьмите, может быть, стул для брата, если он хочет присесть. Вы предпочли бы присесть, брат? Буду вечно Его славить. Буду вечно Его славить. Буду вечно Его славить, ибо Он освободил меня. Теперь, что произошло? Те, кто стоит сейчас в ряду, за которых должны будут помолиться, пришли торжественно на основании своей собственной веры, веруя. Они пришли сказать, что то вино залито в новые мехи, что они желают сказать «Аминь», на «Так говорит Господь». В Библии, которая есть «Так говорит Господь», сказано, болен ли кто из вас? Призовите старейшин. Пусть они помажут их елеем и помолятся над ними, молитва веры исцелит больного. И опять... В Писании написано, уверовавших будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, те исцелятся. И мы научены делать это и принуждаемы Святым Духом, что это Божий порядок, служение нуждающимся. Это не значит, что человек, который молится, должен быть святым или ангелом. Это значит, что у человека, который приходит, должна быть вера в их собственном существе. Чтобы Святой Дух, Его воркование посредством Его Слова заронило туда внутрь нечто такое, что заставит их поверить тому, что Он будет окутывать их, пока они не станут здоровыми. Как древний Авраам, когда Бог явился ему под именем Эль-Шаддай, недра, грудь женщины, как бы. И сказал: «Авраам, тебе 100 лет». Но я тот, который с грудью, просто прильни ко мне, как младенец, и питайся, и я подтвержу свое слово. И Авраам, будучи в 100-летнем возрасте, прильнул к груди Бога, он и Сара, будучи одно, конечно же, начали исследовать и вынашивать и принимать Божье слово. И что же произошло? Бог превратил его обратно в молодого мужчину, его и его жену, и они родили ребенка, Исаака, который через Исаака родил Христа. Кто благословил этот мир, он стал отцом народа. Потому что Авраам называл, послушайте, несуществующее. Случай божественного исцеления в Аврааме был не когда он принял обетование. На то, чтобы это произошло, ушло 25 лет. 25 лет. Когда Аврааму было 75, ему дали обетование. В 100 родился ребенок. Но на протяжении всех этих 25 лет он непрестанно выражал любовь Святому Духу, который вырастил его из земли, и называл Слово Святого Духа правильной. Называл существующее несуществующим, потому что это противоречило Слову Святого Духа. Он стал молодым мужчиной и родил ребенка. Теперь, вот как мы приходим. Мы – семя Авраама, и мы называем различные вещи, симптомы, наши страдания, наши недуги несуществующими, потому что мы повинуемся тому, что Святой Дух через пророка, провидца, изрек в качестве истины. И все мужи на протяжении веков принимали это и заканчивали хорошо каждый раз. Так вот, мы называем все это правильное и принимаем это как свою личную собственность и отвечаем Святому Духу взаимностью. Слово Твое – истина. Я отвергаю любой другой симптом, все прочее. Я верю, что Ты сделаешь меня здоровым, потому что в Твоем Слове, Господь, говорится, больного исцелит молитва веры, и Бог восставит их. Вот и все. Это истина. Мне хотелось бы знать. Сегодня утром я знаю брата Джексона, я слышал, как он говорит «Аминь» где-то там сзади, и мне хотелось бы знать, есть ли здесь в это утро другие служители, кто верит в божественное исцеление, кто хотел бы выйти, встать вместе с нами ради этих людей. Это ваши братья и сестры во Христе. Вы хотели бы подойти сюда и помолиться вместе с нами, пока наш пастор выходит вперед сюда, если будет так, что он будет молиться в это утро за больных? Кто-нибудь из остальных, подойдите, займите свое место прямо здесь вместе с нами, пока мы служим нуждающимся в этом здании сегодня утром. Любой из вас, служители, кто желает подойти. И мне кажется, я увидел там Тедди минуту назад, если не ошибаюсь, и любые другие служители, кем бы вы ни были, это не имеет значения. Мы только рады принять вас здесь, если вы верующий, объединить с нами свою веру, когда мы молимся за нуждающихся. Теперь я хочу, чтобы подошли старейшины, брат Хиггинботом и те, кто стоит здесь, кто мог бы руководить очередью, когда мы будем молиться за них, и мы будем служить. Теперь, служащие братья, подходите, пожалуйста, вот сюда. Сначала мы помолимся за этих двух человек, которые сидят в креслах, затем послужим другим. И все присутствующие здесь, кто поддерживает общение с Господом Иисусом, а вы все должны поддерживать в это утро, я хочу, чтобы вы объединились с нами. Что если этот и это может быть ваш брат, ваша сестра, ваш папа или мама, и вы хотите, чтобы они стали здоровы? И именно ваша вера, ваша демонстрация вашей веры проявится как большая динамо-машина здесь, которая низведет Божью славу Шекина, помазывающую человека на то, чтобы у него была вера. Вера приходит от слышания, слышания слова. Теперь Святой Дух находится здесь для того, чтобы ввести или Слово Божье в ваше сердце, что вы приняли. И это тогда, когда вы верите этому, приходите. Теперь, какая моя обязанность и этих служителей? Возложить на вас руки. Молитва веры спасет больного, сказал Бог. Тогда вы просто примите это и ответите любовью Святому Духу. О, Святой Дух, Твое Слово истинное. Я уже не болен, мне просто постоянно становится лучше. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, за Твою доброту ко мне. Мне постоянно становится лучше, с каждым часом, с каждым часом. Смотрите, что происходит, когда вы отвечаете любовью, когда вы нежно отвечаете Святому Духу, который окутывает вас через Слово. Сейчас я помолюсь. Затем мы подойдем, будем возлагать руки. Теперь, Отец Бог, Ты видишь нужду. И, несомненно, Ты более чем силен удовлетворить каждую нужду. Ты, кто смог извлечь Даниила из львиного рва и иудейских отроков из огненной печи, который смог разверзнуть Красное море, и люди перешли по суху, который мог воскресить из мертвых Лазаря и забрать Илью на колеснице домой. О Боже, Ты никогда не подводил. И эти новые мехи с молодым вином, эти с новой надеждой и новой жизнью вышли вперед в это утро для того, чтобы их помазали, возложили на них руки в воспоминание о Слове. И, Отец, мы стоим как мужи, чтобы возложить свои руки так, как Ты поручил нам, если возложат свои руки на больных, те исцелятся. То поручение такое же важное в Евангелии, как и проповедовать Евангелие, кто уверует и крестится, будет спасен. И мы молим, Отец, чтобы Ты даровал исполнение Твоего Слова в этот день, когда мы, на основании исповедания этих людей, которые выставляют вперед свою веру, чтобы испытать ее против силы дьявола, пусть они идут освобожденными. Каждый. Во имя Христа. Ваши головы склонены, когда мы выйдем сейчас вперед для того, чтобы послужить этим. Наша возлюбленная сестра в общении с Господом Иисусом, как служители Христа, мы сейчас, как божественные причастники Его благословения при воскресении, в воспоминании о Его Слове мы просим, чтобы зло оставило вас во имя Иисуса, и пусть вы исцелитесь. Пусть ваша вера никогда не поколеблется, но пусть вы будете тянуть от Бога влечение Святого Духа, ваша сила, выведшая вас из земного праха и вложившая каждую часть в ваше тело. Он более чем силен подчинить то, что Он создал, где сатана разрушил. Мы представляем вас Богу как верующую во имя Его Сына Иисуса. И наш брат, на которого мы возлагаем свою руку с той же молитвой перед Богом нашим Отцом и через помазание Святым Духом и поручение, что эти дела должны совершиться. Мы, как верующие служители, мы представляем вас Богу, Святому Духу, тому, кто выручил вас из земли и вложил в ваше тело каждый орган. И поскольку сатана пришел и вмешался, подорвал ваше тело, поэтому, чтобы на основании этих людей, приходящих к этому алтарю, или на основании любого, мы просим, чтобы Бог дал вам на основании этого торжественного обязательства. Мы возлагаем на вас руки в воспоминании о Слове, не зная вашего сердца, но просим, чтобы всемогущий Бог, выведший вас из земли, подчинил или укрепил немощные жизненно важные органы вашего тела и вернул вас к вашему идеальному здоровью во имя Иисуса. всемогущий и всесильный Бог, бесконечный, вездесущий, всесильный Ты, который наполняешь все пространство. Мы возлагаем руки на нашу сестру, представляя ее Тебе через ту же молитву, которой мы молились над другими, чтобы Ты совершил в ее теле то, чего не хватает, и что было похищено дьяволом, и во славу Божью. Отец Бог, подобным образом мы возлагаем руки на нашу сестру с той же молитвой, чтобы этого благословения мы просим во имя Иисуса. Аминь. Отец Бог, на тело этого мужчины, у которого через изнурение лет сутулые плечи, лицо в морщинах и повреждено тело, но Ты, о Боже, кто окутываешь Святым Духом, мы передаем его Тебе во имя Иисуса, чтобы пусть Святой Дух вернется с сильной любовью, и пусть Он вызовет в нас и признает, что Тот, кто вывел его из земли, может также починить то, что Он сотворил.